По милости Божьей мы с вами вместе в этот день субботний, чтобы подчеркнуть ту духовную книжку, которую Господь приготовил для каждого из нас. И поэтому, приходя сюда, мы должны благодарить Господа за то, что Он продлевает дни нашей жизни,
дарует благополучие нашему городу, нам как семьям и всем, кто сегодня молится и переживает за тех, кто сегодня терпят бедствие. Как никогда, дорогие братья и сестры, друзья, мы должны ценить своих ближних, своих родных, хотя иногда они причиняют нам много, так сказать, и проблем, неприятностей, но это наши, и мы никогда от своих не уйдем далеко. И мы должны ценить с каждым мгновением, что мы прожили вместе, потому что настает тот день, когда настолько все непредсказуемое, что мы можем расстаться, и потом будем сожалеть о том, что мы недосказали, недолюбили, не пожелали, не посочувствовали. Это всегда так. Доктор Браун Харрис высказал такие слова, доктор богословия. Он молился следующей молитвой. «Наш Небесный Отец, пред Которым тысяча лет, как один день, и в этот вулканический час истории мира, спаси нас, умоляем Тебя». От паники и отчаяния. Действительно, что сегодня человечество находится в каком-то мере в панике, в страхе, и мы начинаем переживать, мы начинаем скорбеть. И Елена Вайт в свое время в книге «Великая борьба» в 36 главе, вернее, она пишет такие слова. Я хотел бы зачитать эти слова. «Сатана действует также и через силы природы, чтобы собрать жатву погибающих душ. Он проявляет свою силу в несчастных случаях, в бедствиях на воде и на суше, в страшных опустошительных пожарах, ураганах, в ужасных бурях, на океанах, слышите? Наводнениях, угрожающих морских приливах, землетрясениях и в тысячи других формах и видах. Он собирает свою жатву, и голод, и бедствия следуют за ним. И самое важное, я хотел бы зачитать небольшую такую заметочку, хочу обратить ваше внимание, о чем она пишет. Он заражает воздух смертоносной заразой, и тысячи погибают от этого. Елена Вайт, когда писала эти слова, возможно, еще не был расщеплен атом. Господь соединил, человек разъединил, человек разрушает то, что Бог созидает. И вначале, казалось бы, это благом, но в самом деле это страшно. И мы видим, что действительно, что Он заражает воздух смертоносной заразой. И это так. И сегодня человечество ничего не может сделать. Вот почему, когда я вначале сказал несколько слов о том, что мы должны ценить друг друга, дорожить друг другом, переживать, ценить свою семью, своих близких, родных. Вот когда мы подумаем внимательно, вспомните тех, кто ушел от нас. Возможно, это была катастрофа, возможно, это была болезнь, возможно, это было по старости. Мы ничего уже исправить, правда, не можем. Они ушли. И нам больно, нам как-то скорбно. Мы переживаем, а сделать уже ничего не можем. Поэтому Господь хотел бы сегодня наставить нас, чтобы мы могли дорожить этими мгновениями. Не только семью мы должны ценить, так сказать, нашу родственную, но даже семью какую? Небесную семью. Потому что церковь – это наша небесная семья, и мы должны дорожить этой семьей. Знаете, часто мы бываем... Иногда, возможно, друг к другу, ну, нетерпеливы, возможно, несправедливы даже в какой-то мере. Хотя, а может быть и справедливы, но чересчур справедливы, правда? Да, это тоже бывает, когда мы пытаемся вот эту справедливость высказать так, что человеку после того настолько больно, что он не может от нее оправиться и иногда... переживает. Я хотел бы задать один вопрос для вас всех, дорогие братья и сестры. Есть ли идеальные семьи здесь на земле? Вы можете на, вот, показать, вот это, наверное, семья самая идеальная. Вот, вот эти люди, которые, ну, все, это эталон, это абсолют. Наверное, нет на земле, правда? А если мы можем сказать, а скажите, пожалуйста, а Иосиф и Мария, это разве были не идеальная семья, где родился Христос? А? Не понял. Это тоже были люди. Это были люди, которые также были, так сказать, поражены грехом. И у Адама и Евы тоже не было идеальной себя после грехопадения. Вы помните? Это было первое обвинение, первая ссора. Это была не идеальная семья. Да, это было переживание, переживание потери своих близких, родных, сына. И это похороны первые. Это первое, они пережили первую всемирную войну, когда восстал Каин и убил брата своего. Это, вы знаете, это вот это убийство, и причем родственное убийство, самое страшное. Это самое страшное, это самое близкое. Казалось бы, ну ладно, там люди бывают... убивают друг друга, там враги приходят, так сказать, чтобы не завладели их территорией, владением, они могут оправдать. Но здесь, казалось бы, беспредельное пространство, бери сколько хочешь, живи, никто никому не мешает, никаких заборов. И все равно грех свое нашел. Действительно, что Мария и Иосиф были благочестивыми родителями, но когда отца не стало... и, скорее всего, Иисус оставался подростком, то представьте себе, что пришлось перенести матери, которая остается одна с детьми. Это были семейные неурядицы, это были трудности. И, вы знаете, участь восточной женщины в одиночку справляться с проблемами, жизненными с проблемами. И она, конечно, тоже молилась, просила у Господа силы, чтобы выстоять, воспитать и дать получить терпение от Него, потому что это нелегкая участь, она касается не только Марии, но каждой женщины, живущей на этой грешной земле. И вы знаете, что между братьями не всегда достигали взаимопонимания. Между детьми не всегда были. И, пожалуй, между ими и матерью всегда были как-то проблемы, как и в нашей семье. И поэтому, если мы задаем вопрос, так почему же Бог позволил своему сыну появиться в такой семье, а не в идеальной, с которой можно было бы брать пример для нас сегодня, правильно или нет? Христос должен был воспитываться, жить в самой такой идеальной, лучшей семье, не так ли? Знаете, один человек сказал так, если перефразировать исполнение глубокого смысла строки Тургеневского стихотворения в прозе, лицо, похожее на все человеческие лица, и есть лицо Христа, то ответ на этот вопрос прозвучит так, семья, похожая на все человеческие семьи, и есть семья Христа. Семья Христа это была та семья, которая была похожа на все человеческие семьи. И в такой семье Иисус Христос рос, воспитывался, постигал уроки жизни, потому что Господь именно позволил ему родиться в такой же семье, не в идеальной. Он, как мы читаем в послании к евреям, 2 глава, 17 по 18 стихи, там сказано, что он должен во всем, как... Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником. Слышите? Чтобы сочувствовать другим, человек должен иногда побыть в таких обстоятельствах. Да, лучше поймешь то боль, то горе, то переживание, если ты сам оказался в этом же положении, в этом же состоянии. Поэтому Господь допустил, чтобы именно Христос не был изолирован от нашего общества, не был изолирован от наших семей, но Он воспитывался также в семье, которая имела свои трудности, свои переживания. И церковь – это наша семья, как мы уже сказали. Но разве, скажите, эта семья идеальная? Нет, это и несовершенное, не идеальное. Если вы сегодня ищете совершенную церковь, если я буду искать, то я такую церковь не найду. Если вы будете искать идеальную семью, вы такую не найдете. Поэтому, если мы будем искать совершенство, совершенства на земле здесь нету. Совершен только один Господь. Да, мы стремимся к совершенству, мы пытаемся постигать уроки совершенства, и мы пытаемся в какой-то степени исправиться, себя поставить какие-то рамки, этические рамки, чтобы это был пример для других. Но здесь, на грешной земле, дорогие друзья, мы никогда вполне не будем совершенны до того понятия, как мы понимаем это совершенство. Но мы будем всегда растущими к этому совершенству, идти к этому совершенству. Поэтому мы читаем Матфея, 12 глава. Я хотел бы, чтобы вы открыли ваши Библии. Откройте, пожалуйста. Евангелие Матфея, 12 глава. И мы прочитаем 46 по 50 стихи. Нашли, да? Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая поговорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне дома, желая говорить с тобой». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И указал рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат, сестра и матерь». Как мы видим, матерь и братья, или мать, мы будем так говорить, мать и братья его стояли где? Вне дома. И мы знаем, что это были непростые взаимоотношения у Христа с его родными. Вы помните, что в возрасте 12 лет Христос потерялся, когда мать подходит и говорит: «Слушай, почему ты, где ты потерялся?» Ну, это сложно. Вот представьте, вы мать и потерялся, у вас ребенок где-то в другом большом городе, вы переживаете, и когда вы при встрече, какие ваши отношения? Что вы скажете, как молодец, что ты потерялся или как? Нет, безусловно, это выяснение отношений, наставления и так далее. И далее мы видим, что когда вторая глава мы читаем Иоанна, там тоже непростые отношения матери и Иисуса. И мать не понимает иногда Христа. Иисус мог ли сказать такие слова? Помните, когда он жил в семье своей, что лисицы имеют что? Норы. Птицы имеют гнезда. Говорит: «А я не имею дома». Скажите, если у вас есть семья, если у вас есть братья, если у вас сестры, если у вас есть те, которые могут вам посочувствовать, могут поддержать, вы можете такие слова сказать? Дом-то есть, у него же был дом, Иосиф оставил дом, они жили. Мы видим, что действительно Христос был в семье, был у него дом, но у них были между ними было непонимание. Они не понимали друг друга. Дом там, где тебя понимают. Дом там, где тебя принимают. Дом там, где тебе помогут и тебя посочувствуют. Но мы видим, что действительно это были непростые отношения. Если бы его родные всегда были рады его присутствию в доме, то он бы не сказал такие слова: «Враги человека домашним его». Так Христос говорил, потому что это были такие слова, потому что мы должны признать это за факт, что были, они не просто высказываются так, они высказываются иногда из жизненных ситуаций, что иногда, да, между нашими домашними, потому что это идеальные наши семьи, иногда бывают у нас непростые взаимоотношения, что близкие люди становятся врагами, да. Я не думаю, что у Христа доходило до такого состояния, но он сказал эти слова не только, так сказать, понимая себе, но он сказал именно всему нашему обществу греховному. И мы видим, что эти отношения иногда могут нас расстроить, когда мы читаем Священное Писание, когда мы изучаем вот Слово Божие. Мы привыкли видеть, что действительно, что это должна быть идеальная семья. И когда вот читаешь такие вот моменты на странице Священного, о таких моментах на странице Священного Писания, то ты приходишь к выводу, что почему так Господь допустил и нам показывает вот эти отношения, чтобы мы не идеализировали сегодня самих себя и другие семьи. И поэтому Слово Божие говорит, пока длится великая борьба между ним и сатаной, между Христом и сатаной, полем битвы будут наши семьи. Слышите? Пока длится великая борьба, полем битвы будут наши семьи. Но эта битва завершится обязательно его победой. Только нам нужно немного потерпеть. Господь обещал, что победа будет. И если мать и братья не ходили с Иисусом, то почему же в тот день они оказались рядом с Ним? Они что, соскучились или как? Почему они пришли именно туда, на это место? Давайте мы прочитаем Марка, 3 глава. Марк, наверное, даст нам объяснение в 3 главе, 21 стихе. Тут сестричка уже нам напомнила. 3 глава, 21 стих. «И услышавши ближние его, пошли взять его». Слышите? Какова цель была прийти? Взять его. И дальше сказали, ибо говорили, что он вышел из себя. Ну, представьте себе, дорогие друзья, если вы сегодня оказываетесь в церкви адвентистов, особенно, если вы выходите из общества сегодня, так сказать, проправославного, или это было коммунистическое общество раньше. И когда вы попадаете в общество другое, как реагируют ваши ближние, родные? Конечно, они по-другому реагируют на эти все моменты жизни. Когда вы меняете общество, приходите, имеете какую-то другую цель, поверили и стали, можно сказать, по-другому вести себя в некоторых вопросах, они переживают о вас. Это естественное переживание. Я не думаю, что нам нужно делать этого трагедию. Они переживают за нас, чтобы мы, так сказать, не оказались где-то. И если, скажите, у вас есть дети, и у меня есть. Если бы сегодня оказались наши дети где-то в каком-то другом обществе, мы переживали бы или нет? Мы не пошли бы за ними, или мы не прилагали бы усилий, чтобы их как-то оттуда изолировать, забрать их оттуда. Безусловно, мы должны сказать, что мать и братья тоже переживали об Иисусе. Нельзя говорить, что они были равнодушны. Если о нас кто-то переживает, значит, еще не все потеряно. Если о нас еще, мы не безразличны, значит, они еще нас любят, значит, о нас еще заботятся. Хотя даже у нас бывают иногда непростые отношения друг с другом. Действительно, родные, можно, я бы сказал, не до конца верили в предназначение Иисуса. И когда его обвинили в фанатизме, они, скорее всего, хотели оградить его от унизительных насмешек и издевательств толпы. Они боялись также за репутацию свою и своей семьи. Они боялись, потому что, представьте себе, они его унижали, ему говорили, что бес в него и так далее. Вы понимаете, он не был популярен в то время. Он практически был тот, который привлек внимание не положительное, а отрицательное большинство общества. Да. И поэтому у матери и братьев Иисуса были мотивы или основания доверять мнению книжников и фарисеев, потому что это были уважаемые люди, они были в авторитете, поэтому они, когда спросили, возможно, они слышали, какое их мнение. Ну, сегодня то же самое. Представьте себе, если люди идут, возможно, к тем, кто в авторитете, они спрашивают, слушай, а что это такое? И если авторитетный человек скажет, что это плохо, что делают соседи или ваши близкие? Они бьют тревогу, они пытаются оградить вас также. Иисус внезапно оставил Назарет, свой дом, ремесло плотника. Он ушел. Они видели и слышали о частых столкновениях с ортодоксальными руководителями религиозными, что он сталкивался с ним. Они знали, что это может привести к печальным результатам. Они знали, что шутить нельзя в этом вопросе, потому что, ну, вы сами понимаете, что может произойти, когда случаются вот такие моменты, то что может произойти. Поэтому они пытались именно в этих вопросах наладить отношения. И далее мы читаем. Третий, Иисус только что собрал учеников. И скажите, кто эти ученики были? Вот что за общество, если мы так посмотрим? Это был несколько рыбаков, один обратившийся сборщик налогов, один фанатичный националист был. Вот если так взять вот эту группу, те, которых он собрал, да, все это разношерстные, это люди, которые действительно, ну, нельзя на них было положиться. Это, да, это не те люди, которые выдающиеся, это не те, которые, ну, можно сказать, имеют влияние на это общество. И они переживали, они посмотрели, что разве эти люди могли быть полезны человеку, намеревавшемуся сделать карьеру? Они стали переживать. Конечно, они пришли, чтобы взять его. И вот почему они оказались рядом с Иисусом. Они хотели силой увести его домой, чтобы раз и навсегда прекратить неприятные и опасные для репутации семьи пересуды. Вот почему, скажем, они стояли вне дома, они были рядом там, они пришли, чтобы забрать его. Вы чувствуете, вот действительно, отношения непростые, правда? Нам казалось бы, что всегда так было, все Христа, вот мать, вот братья, вот все нормально. У него, оказывается, были тоже свои переживания и свои трудности. Дорогие братья и сестры, не происходит ли подобное и в наших семьях? Вот вспомните, было время, когда вы пришли в церковь. Вот пришли в церковь. Наверное, есть среди вас те, которые могли поделиться опытом, как восприняли ваши близкие? Ну как именно? Вот кто-то возьмет смелость на себя. Вот расскажи, как именно это было в штыки? Ага, пожалуйста. Спасибо за опыт. Может еще кто-то рассказать, как вас приняли? Или, наверное, с объятиями, пожалуйста. Спасибо. Ну, остальных, наверное, всех с радостью дома приняли. Да, наверное, некоторых вот сестра говорит, что я думаю, что кто-то стесняется. Но я вот когда задал этот вопрос во многих церквях, вы знаете, насколько интересно рассказывали наши братья и сестры о своих опытах. И у каждого были свои переживания, свои опыты, свои трудности и свои победы. Каждый пережил, и каждый делился. И вы знаете, эти опыты, которые мы рассказываем другу, они обогащают нас, как нашу церковную семью, нас с вами вместе, потому что те, которые сегодня, возможно, приходят к нам, первый раз, и они слышат, что не так все просто. В этом мире идет великая борьба. Дьявол не отдает ни одну из своих жертв без боя. И он знает, что больно там, где наши близкие. И поэтому, дорогие друзья, почему я сказал в начале, что если о нас переживают, если мы не безразличны, то мы должны все со своей стороны делать, чтобы не причинять боль тем, кто нас, возможно, не понимает. Мы должны помнить о них, помнить о их переживаниях, потому что у них тоже есть, не так ли? Помнить о их юбилеях, помнить о них дня рождениях, или не должны бы помнить, скажите. Или, может быть, нам изолироваться нужно? Но как, почему? Да, вы видите, вы вспоминаете слова уже. Кто не заботится о ближних, кто так. Но я вам прочитать хотел бы другие слова. Что говорит Христос? Все правильно, мы сейчас пойдем к этому. Смотрите, когда мы читаем дальше 48 глава, то есть 48 из 50 стих 12 главы Евангелия от Матфея, то Христос вот что говорит. И указал рукою своей на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат, сестра и матерь. Скажите, Иисус, на первый взгляд, его слова как-то звучат резко, правда? И получается, что ради Бога стоит разорвать родственные узы или как? Вот почему? Разве ради Бога стоит разорвать родственные узы? Да. А куда берется? Ну, там сказано, возьмите его и бросьте его. Там, да, есть логика такая, что один берется, другой. Там это показано о разделении. Вы знаете, дорогие братья и сестры, слушайте внимательно, что говорит Священное Писание. Лука поясняет слова Христа, что «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие, исполняющие Его». Он хотел показать, что в основе идеальной семьи, подлинного родства, лежат не кровные узы, слышите? Не кровные узы, а нечто другое, более надежное. И идеальную семью, ну, оно отличает постоянное взаимоотношение с Богом Творцом по вертикали и по горизонтали нас друг с другом, как членов церкви. Он хотел показать, что будет идеальная семья, будет создана небом, и это оно будет цениться больше всего. И кровные узы, они действительно могут связывать людей на какое-то время, но они не являются вечными, слышите? Вечен только Бог. И Бог сотворил Адама и Еву, и памятным подарком показал, дал им сад, и сказал, что взаимоотношения со мной, это будут самые ценные. И действительно, церковь объединяет между собой, это именно наша связь с кем? С Богом. Но, дорогие друзья, я хотел бы именно, чтобы мы были осторожны. И по замыслу Творца эта вертикаль наступит тогда, когда Он придет и объединит, сделает нас всех одной семьей. Но пока мы живем здесь, на грешной земле, мы должны помнить о наших ближних. И можно сказать следующее, что, как сказала сестра, кто не заботится о своих ближних, нельзя пренебрегать нашими родными. Забота о матери, пришедшей вместо распятия. Помните, как Христос позаботился? Он не оставил ее. Он говорит Иоанну, это обязательно мать твоя, позаботься о ней. И на Христе Христос простил всех, кто не понимал Его, в том числе своих братьев. Разве Он не простил их? Братья Его не понимали, казалось бы, Он мог сказать, знаете что, зачем вы мне нужны? Вы меня не понимаете, вы меня не сочувствуете, я вот важной миссией занимаюсь, а вы пришли, и вместо того, чтобы помогать, не причиняете мне боль. Мог Христос это сказать или нет? Он имел право на это. По-человечески, по-нашему, как мы иногда делаем. Вы знаете, когда я встречался с последователями свидетелей, то вообще-то странное вот такое вот взаимоотношение. Для них сатана, никакого общения с ним. Это сатана. У них такое вот понятие, что если родные, близкие, там их не разделяют их учение, значит, надо их что? Оставить. Те, которые отошли от адвентистов седьмого дня, называются верные и свободные. Те вообще могут на изоляцию посадить вас. если вы окажетесь в их обществе? Кто будет общаться со своими близкими, кто не разделяет их учения, их мысли? Они вообще изолируют, то есть полностью, так сказать, пытаются так сделать, чтобы никакого общения не было. То есть причинить такую боль, невыносимую боль. А самая страшная боль, это, вы знаете, человека оградить от общения со своими родными и близкими. Скажите, что переживает любящий муж и жена, когда наступает момент, когда они не общаются, когда они в ссоре? Когда они где-то на какое-то время они разъедены, они переживают боль. Они, что они переживают, когда развод приходит? Это страшное состояние. Поэтому Христос показывает, что пока мы находимся на грешной земле, мы должны заботиться о наших ближних. Со своей стороны сделать все, чтобы не было потом больно за то, что мы не сделали. Любовь своей земной семье и долготерпение были вознаграждены. Его мать и братья наконец-то уверовали в Него. Слышите? Книга Деяний апостолов, мы читаем. Первая глава, 14 стих. Там сказано конкретно, что братья уверовали в Него. Слышите? А если бы Христос так поступил, значит, что вы не того духа, я с вами не хочу иметь ничего общего. Скажите, могли бы братья его уверовать? Нет, Христос проявил сочувствие до конца. Он понимал, что дьявол на какое-то время затмил им сознание. Грех затмил, и они не понимают всего. Поэтому терпение было вознаграждено. Все они единодушно пребывали в молитве с матерью Иисуса и братьями его. И они уже начали молиться. Смотрите, до этого они не молились, пытались Христа оградить, забрать. Но после того, как Христос пострадал, они уже молятся. Они переживают, они становятся в ряды церкви. Вы знаете, я хочу сказать, или выразить, даже дать надежду вам, это будет правильнее, что настанет тот день, возможно, после нашего какого-то испытания, возможно, даже после нашей смерти, наши дети, наши близкие, наши сестры, наши братья, они потом только начинают приходить в церковь. Мы имеем тысячи опытов, когда наши близкие приходили после нашей смерти. И близкие Христа пришли после Его смерти. Поэтому никогда нельзя разочаровываться, никогда нельзя, так бы сказать, считать, что никогда мои близкие не придут Богу, не придут в мою церковь. Нужно только верить. И Господь, я думаю, совершит спасение Сам, потому что это Его переживания, нашего Господа, не столько нас. Мы тоже переживаем, но Бог больше переживает о тех погибших, чем мы с вами. Поэтому самое главное, что мы не могли не терять надежду, что наши семьи могут измениться. Помните одно, что взаимоотношения наших родных с Богом напрямую зависят или связаны от наших собственных отношений с них. Отношения наших родных с Богом напрямую связаны от наших отношений с Ним. И все наши промахи хорошо замечают где? Дома. Не где-нибудь, а именно дома. Поэтому мы сегодня должны помнить, что Бог хочет благословить нас. Бог хочет, чтобы мы вместе с нашими близкими и родными были где? В вечности. Мы не знаем, почему случается одно, другое, почему мы с одной стороны все сделали, и мы видим, что наши ближние не понимают нас сегодня. Но имейте, дорогие братья и сестры, надежду, имейте терпение. И мы верим, что Господь все исполнить, все совершить по своей воле, потому что это Его. Наша цель – ожидать, верить и надеяться. И пусть Господь благословит каждого из вас, чтобы вы могли помнить, что Бог никого не оставит. Помните, мы как-то поем псалом? Бывает такой случай, что если мать и отец, и друзья, ваши близкие, отрекутся от вас и забудут, то вечным, верным другом для вас всегда буду я. Да, бывает такое в жизни, что иногда даже наши, может быть, ближние понимают нас. Но Господь говорит, я вас не оставлю, не забуду. Да благословит вас Господь в этом уповании. Ему слава за все и благодарность. Аминь.